говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зачем «Газпрому» газовая биржа?
Биржа – это очень спорный индикатор цены. На бирже покупают те, кто не смог купить дешевый газ по тем или иным причинам.
Войны против ублюдков или нестандартное противодействие экстремистской деятельности в Башкирии. 70-летие битвы на Эбро.
Операция на Эбро была проведена блестяще с точки зрения тактики, хотя с точки зрения стратегии она была абсурдна.
Роль советских советников в испанской войне. И против чего выступают журналисты Молдовы. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Уже в следующем году в Санкт-Петербурге будет создана первая в России биржа по торговле газом, сообщил в ходе недавнего экономического форума глава «Газпрома» Алексей Миллер. В будущем, по его словам, петербургская биржа станет крупнейшей в Европе, а газ на ней будет продаваться за рубли. Зачем газовому монополисту биржа? Прежде всего, чтобы иметь возможность продавать дороже газ внутри страны, полагают эксперты, к которым обратился мой коллега Сергей Сининский.
На долю «Газпрома» приходится 90% всего добываемого и продаваемого в России газа, а газовый экспорт из страны государственная компания контролирует полностью. Эту монополию на экспорт, ранее существовавшую де-факто, два года назад еще узаконили и де-юре, был принят специальный закон. Тем не менее, уже второй раз за последние три месяца руководители «Газпрома» говорят о планах создания в стране газовой биржи. Чтобы понять, зачем она монополисту, достаточно обратиться к нынешнему структуре его продаж, говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Примерно половину газа «Газпром» продает на внутреннем рынке по регулируемым ценам. То есть это где-то $65 за 1000 кубометров. Одна треть идет на экспорт, там цены существенно выше. И вот в этом году средняя цена может составить $400 за 1000 кубометров. Оставшаяся часть газа идет в страны СНГ по ценам $150. То есть что мы видим? Есть достаточно большой разрыв между уровнем регулируемых цен на газ. Более того, потребитель в России готовы платить существенно больше, и чтобы «Газпром» увеличил свои доходы, ему необходимо найти схемы, через которые он сможет продавать газ конечным потребителям, которые хотят платить больше. И, собственно, биржа как раз позволит «Газпрому» сделать это.
Какие именно потребители готовы платить за газ существенно больше, чем они платят сегодня по регулируемым тарифам?
Если сейчас большая часть газа в России продается по регулируемым ценам, то есть лимитного газа не хватает металлургам, не хватает энергетикам, не хватает химикам. Они хотят больше газа.
Уже сегодня в России существует так называемый рынок сверхлимитного газа, где цены существенно выше, чем на основном, регулируемом. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Сейчас в России есть несколько цен на газ. Есть газ газпромовский регулируемый, есть газпромовский сверхлимитный, есть газ независимых производителей. Обычно их цены процентов на 10-20 выше. Поскольку большая часть газа в России потребляется все-таки по низким ценам, регулируемым или похожим на регулируемые, биржа – это очень спорный индикатор цены. На бирже покупают те, кто не смог купить дешевый газ по тем или иным причинам. То есть это один из косвенных способов приучить потребителей к тому, что газ будет дорожать, и один из способов измерить цену пикового потребления газа.
Но ее создание необходимо «Газпрому» именно для расширения продаж газа на внутреннем рынке по ценам выше регулируемых.
Сейчас регулируемые цены внутреннего рынка намного меньше, чем экспортная цена. И это не покрывает огромных потребностей «Газпрома» в капиталовложениях, в развитии новых месторождений, Ямала, Штокмана, взамен старых. На старых месторождениях добыча падает. Привлекать на эти цели новые кредиты – вопрос спорный, потому что долг «Газпрома» уже очень большой, порядка $50 миллиардов. Поскольку дефицита газа, падение добычи и падение экспорта никто не хочет, правительство приняло план постепенного повышения цен на газ, так чтобы к 2011 году выйти на равную доходность по экспорту и по внутренним продажам. Учитывая, что есть высокая экспортная пошлина и высокие издержки на транспортировку, при экспортной цене $250-$300, как это было в конце прошлого года, внутренняя цена должна повыситься где-то до $180. Правда, переход этот, на мой взгляд, может затянуться, потому что скачок получается очень резкий. Тем не менее, сама тенденция к повышению цен на газ внутри России совершенно очевидна.
В России уже существует электронная торговая площадка одного из подразделений «Газпрома» – компании «Межрегионгаз», где газ продается по ценам выше регулируемых. Однако объемы торгов здесь не превышают 2% от общей добычи «Газпрома» за год. Тимур Хайрулин.
Для того, чтобы выйти за пределы этой электронной торговой площадки «Межрегионгаза», и создается новая биржа, используя которую «Газпром» сможет продавать газ, так как на этой бирже, очевидно, цена будет выше, чем регулируемой.
Вообще газовых бирж в мире несколько. Из самых крупных – в Соединенных Штатах и Великобритании. Причем в США, например, через нее проходит более половины всего добываемого и потребляемого в стране газа, говорит аналитик международной исследовательской компании Energy Intelligence Group Ален Лемми.
Примерно 60%. Ведь застраховаться от возможного колебания цен удобнее всего именно через товарную биржу. Так и страхуют большую часть производимого в стране газа.
Именно страхование от рисков и привлекает участников биржевых торгов сырьем, подчеркивает Ален Лемми.
Основная задача товарной биржи – защитить потребителя и поставщика от колебаний цен. Это позволяет сделать заключаемые здесь долгосрочные контракты. Да, биржа еще и важный индикатор цен, как нынешних, так и возможных в будущем. На бирже, кроме того, гораздо проще найти партнера для сделки. Но главная ее функция – защита от колебаний цен. Для производителя газа – от снижения цен, для покупателя – от их повышения.
В 2011 году «Газпром» планирует запустить новый экспортный газопровод в Европу по дну Балтийского моря «Nord Stream» и тогда же организовать в Санкт-Петербурге международную газовую биржу. Но вряд ли «Газпром» будет готов отказаться от системы двусторонних и долгосрочных контрактов с теми же странами Европы. Именно на них и основан весь его европейский экспорт. Елена Ананькина, агентство Standard & Poor's.
Есть обязательства по прибыльным экспортным контрактам, и вряд ли он будет сильно снижать эти поставки. Учитывая, что биржевые цены и цены сверхлимитного газа намного выше, чем регулируемые, у «Газпрома» есть стимулы эти самые лимиты потребления на внутреннем рынке устанавливать как можно ниже. Или делать так, чтобы российские потребители покупали у независимых производителей, которым экспортировать газ все равно не разрешается. Таким образом, у «Газпрома» высвобождаются объемы для более прибыльного экспорта.
Но даже в этом случае высвобождаемые объемы газа, которые теоретически могут оказаться на бирже, будут не столь значительны, а ведь ее хотят сделать крупнейшей в Европе.
Даже если объемы биржевой торговли будут немножко расти, я не думаю, что основная торговля газом в России будет идти на бирже. Хотя бы потому, что внутренний рынок тоже переходит на длинные контракты, и это прежде всего касается крупных потребителей газа, энергетиков, а также крупных предприятий промышленности, которые покупают большие объемы и достаточно стабильные объемы. Биржа – это все-таки слишком волатильный механизм. Это не очень выгодно ни потребителям, ни производителям, но это прекрасный механизм для покрытия какого-то пикового спроса, колебаний спроса и тому подобных вещей.
На будущей газовой бирже в Санкт-Петербурге, которая видится руководству «Газпрома» крупнейшей в Европе, сырье по планам должно продаваться за рубли, а не за доллары или евро. Тимур Хайрулин, компания «Антанта Капитал».
Здесь стоит разделить два аспекта. С одной стороны, «Газпром» действительно сохраняет принципиальную позицию о том, что газ должен продаваться по долгосрочным контрактам, а не по спотовым ценам. У «Газпрома» даже есть такой тезис, что газ не будет добыт, пока он не продан. Соответственно, продажа газа по долгосрочным контрактам вносит для «Газпрома» элемент стабильности и предсказуемости. Поэтому наиболее вероятно, что подавляющая часть экспорта «Газпрома» будет по-прежнему продаваться по долгосрочным контрактам. Но для чего тогда «Газпрому» эта биржа? Второй аспект – это то, что «Газпром» хочет продавать газ за рубли, а не за доллары. Такое желание также понятно, то есть «Газпром» несет расходы в России в рублях, а доходы получает в долларах. Курс доллара по отношению к рублю падает, и, соответственно, это негативно отражается на бизнесе «Газпрома». Поэтому «Газпрому» и интересно перейти на торговлю в рублях. То есть, что позволит сделать биржа? Большая часть газа по-прежнему будет экспортироваться по долгосрочным контрактам, но какая-то незначительная часть сможет продаваться уже по спотовым ценам, и при этом «Газпром» будет стремиться к тому, чтобы перейти на торговлю в рублях, так как это снизит его риски.
На сырьевых рынках существует не только биржевая торговля самим продуктом, предусматривающая физическую поставку того же газа или нефти потребителю. Есть еще продажа и перепродажа финансовых инструментов, привязанных к рынкам сырья, тех же фьючерсных контрактов. И когда мы слышим в новостях о том, что мировые цены на нефть достигли очередного рекордного уровня, речь идет именно о рынке фьючерсов. Но такие контракты обычно гасятся еще до истечения срока их действия, то есть физической поставкой товара они не завершают. Если иметь в виду весь рынок природного газа Соединенных Штатов, как соотносятся по объемам эти два вида сделок? Из Нью-Йорка Ален Лемми, аналитик международной исследовательской компании Energy Intelligence Group.
В целом объемы продаж реального продукта значительно превышают объемы торговли фьючерсами. Правда, эти рынки по-разному регулируются. Скажем, на Нью-Йоркской товарной бирже участники любых сделок по продаже и покупке природного газа должны сообщить о них в специальную федеральную комиссию. А о перепродаже чистых фьючерсов никто никому сообщать не обязан. Поэтому об объемах этой торговли можно только догадываться. Но считается, например, что за последние 3-4 года они увеличились почти на 1000%.
В 2009 году «Газпром» хотел бы организовать в Санкт-Петербурге для начала биржевую торговлю именно фьючерсами на газ, то есть финансовыми инструментами. Тимур Хайрулин.
Тут опять же стоит выделить два аспекта. Во-первых, это фьючерсный действительно интересный инструмент, который позволяет «Газпрому» хеджировать риски. То есть при помощи фьючерсов и продажи газа как по долгосрочным контрактам, так и по спотовым ценам, «Газпром» может гарантировать себе определенный уровень поступления от реализации газа. А другой аспект – это то, что биржа позволит продавать «Газпрому» газ конечным потребителям по более высоким ценам.
Более высоким, чем цены внутреннего регулируемого рынка. В целом «Газпром» продает на нем сегодня почти половину всего добываемого компанией газа. При этом доля населения, как наиболее защищенной регулируемыми тарифами категории потребителей, в общем объеме потребления газа в стране не превышает 15%.
Зачем «Газпрому» газовая биржа? На вопрос отвечал мой коллега Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Башкирии продолжается серия оперативных и судебных мероприятий, ставящих целью устранить нарушения федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. 5 июня состоялось заседание Кармаскалинского районного суда по иску прокуратуры о признании экстремистской брошюры «Войны против ублюдков». О развитии событий в материале Владимира Тульца.
Решение Кармаскалинского суда о признании экстремистской брошюры, подписанной именем публициста, находящегося в оппозиции местной республиканской власти Айрата Дильмухаметова, и найденной у него на даче, имеет длинную предысторию. Если раскручивать ее с этого конца, следует отметить, сам Дильмухаметов отказался отвечать на вопросы об авторстве приписываемого ему сочинения, сославшись на 51-ю статью Конституции России, позволяющую не давать показаний против себя и своих родственников. А суд, признавший брошюру «Войны против ублюдков» экстремистской литературой, констатировал, что причастность Айрата Дильмухаметова к данному делу установить не удалось. Отвечая на вопрос моего уфимского коллеги, башкирского общественного деятеля Карима Яушева, как он оценивает подписанное его именем сочинение 2500 экземпляров, которого были изъяты у него на даче в канун визита в Уфу осенью прошлого года президента Владимира Путина, Айрат Дильмухаметов говорит.
На мой взгляд, эта книга – явление в культурной и духовной жизни не только Республики Башкортостан, но и вообще ее значение – в рамках Российской Федерации, может быть, даже выходящей за рамки Федерации. Проблема просто в том, что вот широкий читатель, к сожалению, не знает. На мой взгляд, это первая попытка взгляда такого, знаете, пронизывающего, рассекающего историю русского, башкирского и других народов, ответить на вопросы вообще, кто есть кто. Кто за что воевал, кто кого представлял, какие цели, какие интересы, значит, тот или иной народ исповедовал. Слово «экстремизм» – это путинский новояз. На самом деле, я, наверное, не скрою, я горжусь этими титулами.
Которые вам приписывают?
Да, которые мне приписывает власть, что я экстремист. Ну, вот у меня два уголовных процесса по экстремизму, сейчас, по-моему, уже третий. Это все равно, что вот орден на грудь, это признание государством российским моих заслуг перед моим народом.
Брошюру, приписываемую Айрату Дильмухаметову, изъяли у него в октябре 2007-го. А за полгода до этого главы из нее были опубликованы на сайте Уфагубком, Уфагубернская, созданном, как я прочел в одном из постановлений об обыске, а их по уголовному делу об экстремизме проведено уже немало, созданном в декабре 2006 года Швецовым Н.А., в предисловии к этой публикации сказано:
В распоряжении редакции «Уфа ГУП» оказалась книга известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова. Она весьма оригинальна. Мы не совсем согласны с автором. Но полагаем, что в условиях информационно-политического вакуума книга может быть интересна нашим читателям.
Уфимский предприниматель Николай Швецов рассказывает мне.
Уголовное дело против нашего сайта Уфа-ГУП, то есть Уфа-Губернская, был возбужден прокуратурой 8 мая этого года, что якобы мы одну страницу из какого-то книги Дильмухаметова опубликовали год назад. У нас в России, к сожалению, особенно в Башкирии, в частности, у нас экстремизм понимает как любая критика местных властей. Любая критика, неугодная властям, министрам, директорам муниципальных предприятий, это считается экстремизм. Так как у нас единственный русский сайт в городе Уфе, это Уфа Губернская, вот они и возбудили по факту публикации этого сайта, возбудили уголовное дело. Фактически, возбуждение уголовного дела вылилось в тотальные обыски интеллигенции, не так мыслящие, как сами руководители. В частности, обысканы были квартиры и дома некоторых рабочих Академии наук России, Уфе, у журналистов, ну, у меня, как у представителя Союза предпринимателей, обыскали и офис, и мой частный дом. Ну, изъяли, значит, компьютеры у моего сына, даже у 6-летнего, изъяли детский полицейский компьютер, где были только игры. Он в интернет-то не ходил, но все это забрали. Вот сейчас, называется, проводят экспертизу наших компьютеров на предмет признаков всевозможного, значит, экстремизма.
Правовые аспекты ответственности за распространение экстремистских публикаций в интернете я попросил мою московскую коллегу Марьяну Тарачешникову обсудить с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», исследующего проблемы национализма, ксенофобии и политического радикализма.
Я так скажу, здесь надо различать ответственность двух видов. Бывает ответственность уголовная, бывает ответственность гражданско-правовая. Если по этому тексту было заведено уголовное дело, то ответственность должен был бы нести либо автор, либо тот, кто распространял материал, либо оба. Но в данном случае непонятно. Да, вот сейчас дело возбуждено, даже потом по двум статьям, им нужно доказывать, что Айрат Дильмухаметов является автором этого текста. Тот, кто распространял материал, может отвечать все равно, вне зависимости от того, найдут автора или не найдут. Это параллельные, не связанные вещи.
То есть ответственность распространителя тоже как-то подразумевается?
Разумеется, да. Потому что действие заключается в распространении определенного рода высказываний. Скажем, человек может распространять текст, заведомо написанный другим лицом, тем не менее...
И может при этом не разделять взглядов?
Нет, взгляды – это сложный вопрос, должен ли он разделять взгляды. Важно при доказательстве по таким уголовным делам, если мы говорим именно об уголовном преследовании, в суде должно быть доказано, что он имел намерение возбудить ненависть, там, скажем, к такой-то этнической группе или к такой-то религиозной группе. Это нужно доказывать отдельно.
Я не хочу полемизировать с решением Высокого суда райцентра Кармаскалы по поводу брошюры, подписанной именем Айрата Дильмухаметова, не признающего своего авторства. Прочтя тот отрывок, что опубликован на сайте Уфа Губернская, я не готов согласиться с господином Дильмухаметовым. Выдающийся и уникальный эту публицистику, исполненную в агрессивной стилистике молодежного блогерства и направленную прежде всего против местного башкирского начальства, не назовешь. Ну и признать ее экстремизмом тоже, по-моему, слишком. Вообще-то, это многим очевидно, и тут возникает вопрос, в чем же тогда реальные причины судебного преследования сайта Николая Шевцова? Сам он высказывает такое соображение.
Они меня достают как председателя Союза предпринимателей Башкирии. Это идет сильный накат, чтобы наш союз платил определенную мзду, а раньше мы платили. Примерно около 5 лет мы местным начальникам платили официально, собирали деньги, даже я принимал участие.
Простите, кому платили?
Ну, скажем, там те, кто курировал предпринимательство у президента Башкирии. И мы им платили. Но где-то 5 лет мы отказались платить. И вот те, когда мы отказались платить со бизнеса деньги, у нас начались проблемы.
А вот что говорит о причинах нынешней активизации башкирских правоохранителей уфимский историк и этнолог Ильдар Габдрафиков.
Я сам тоже стал поневоле фигурантом этого уголовного дела. Дело в том, что сайт УФАГУ публикует как бы нелицеприятные для республиканских властей материалы, А вообще надо сказать, что в Республике Башкортостан как бы ограничена свобода слова. И любая альтернативная информация как бы не приветствуется, мягко говоря, местными властями и пресекается. Вот этот сайт Уфагуб опубликовал и мои материалы. Вот этого достаточно было, чтобы превратить меня в фигуранта уголовного дела. Но потом, конечно, вот со временем они как бы меня пока свидетелем считают, а не фигурантом. Самая главная причина заключается в том, как раз то, что они публикуют этот сайт, Уфагуб публикует альтернативную точку зрения, что не нравится властям. А надо сказать, что эта книга Дильмухаметова «Войны против ублюдков» была опубликована на другом сайте полностью, без комментариев, без никаких. Более того, башкирские общественные организации даже публично обсуждали эту книгу. Ничего такого не было. А общественный деятель Швецов, предприниматель, уже в прошлом году, после того, как у него эта книжка оказалась, больше года назад обратился в прокуратуру, местную прокуратуру, чтобы прокуратура отреагировала на эту книжку, но никакой реакции со стороны прокуратуры не последовало. И вот сейчас, через больше чем через год, последовала реакция в том плане, что возбудили уголовное дело по факту публикации на сайте вот этой книжки. Я считаю, что это как бы заказ руководства определенных людей, руководства Башкирии.
Политический заказ руководства в условиях Башкирии – дело особо серьезное. Вот что говорит хорошо знающий тамошние условия знаменитый уроженец республики Юрий Шевчук. Кстати, это его высказывание тоже размещено на сайте Уфа-Губернская, который ныне преследуют за экстремизм.
Отгремели все речи горбачевские, а в Уфе ничего не менялось, потому что Уфа тогда – это был байский социализм, сейчас это байский капитализм. Но слово «байский» в таких республиках, как Уфа, Казань и многих других национальных, это будет еще долго, к сожалению. И к несчастью, кстати, да.
Так считает Юрий Шевчук. Все это заставляет нас присматриваться к тому, что происходит ныне в Башкортостане, особо внимательно.
О судьбе брошюры «Войны против ублюдков» рассказывал Владимир Тоц. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров цыганская музыка в исполнении трио «Лойка».
Цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи.
Ах, зачем эта ночь так была хороша?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Не страдала душа.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области расследуют причины крупной железнодорожной аварии, в результате которой пострадали десятки человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В четверг утром пассажирский поезд, следовавший из Хабаровска в Нерюнгри, сошел с рельсов и перевернулся. Пострадали 60 из более чем 400 пассажиров. В Армении объявил голодовку бывший заместитель министра национальной безопасности Гурген Егиазарян, арестованный за участие в массовых беспорядках в Ереване 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. В Донецкой области Украины не прекращается поиск 12 горняков на шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв. 29 пострадавших шахтеров остаются в больнице, трое в тяжелом состоянии. На севере сектора Газа при взрыве погибли 4 человека и 20 получили ранения. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в доме в результате воздушного удара. Израильские военные отрицают причастность к произошедшему, предполагая, что взрывчатка находилась внутри дома. В Минске арестован активист общественной организации «Европейская Беларусь» Александр Отрощенков. Как сообщают местные средства массовой информации, Отрощенков был вызван в КГБ в Беларуси для разбирательства в связи с конфискацией у него осенью прошлого года компьютера и личных архивов. Неожиданно оттуда молодого человека увезли в районный суд, где обвинили в оскорблении судьи во время вынесения приговора участникам акции протеста. Верховный суд США постановил, что иностранные граждане, подозреваемые в терроризме и находящиеся в тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе, могут обжаловать свое содержание под стражей в гражданских судах США. Кубинские власти собираются ввести систему дифференцированной оплаты труда, как заявил заместитель министра труда Карлос Матеу. Действующая система устарела.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 70-летие битвы на Эбро. Роль советских советников в испанской войне. И против чего выступают журналисты Молдовы. Этим летом исполняется 70 лет со времени знаменитой битвы на Эбро, самого крупного сражения времен гражданской войны в Испании. В этой битве на стороне правительственных республиканских войск участвовали советские военные специалисты, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Битву на реке Эбро на северо-востоке Испании летом 1938 года некоторые исследователи называют предвестницей больших сражений Второй мировой войны. Действительно, с обеих сторон на фронте в 60 километров в ней участвовали до 200 тысяч человек, и продолжалась она более 3 месяцев. Битву начали республиканские войска. Они неожиданно форсировали Эбро и создали на ее правом берегу, занятом мятежными войсками генерала Франциско Франко, несколько плацдармов. О целях, которые ставила перед собой наступавшая сторона, рассказывает исследователь гражданской войны в Испании Рафаэль Пермуй.
Следует отметить, что к началу сражения республиканская зона оказалась расчлененной на 2 части. Это создавало большие трудности, в частности, в управлении армией. Кроме того, непосредственной угрозе подвергалась Валенсия, где в то время находилось республиканское правительство. Поэтому командование правительственных войск надеялось в результате операции объединить Восточный и Центральный фронт. Во-вторых, у операции была и внешнеполитическая задача – доказать западным демократиям, Франции и Великобритании, что республика еще вполне боеспособна и может не только сопротивляться Франко, но и наносить ему сокрушительные удары. Таковы были задачи республиканского командования в операции на Эбро.
Первоначальный успех сопутствовал республиканцам. Их войска несколько превосходили противника по численности, но у мятежников было значительно больше авиации, особенно бомбардировочной, и артиллерии. Кроме того, в рядах республиканцев было много молодых новобранцев, а у франкистов профессиональные военные с большим опытом боевых действий. Тем не менее, форсирование Эбро прошло удачно, и через реку на плацдармы в течение нескольких месяцев, пока длилось сражение, переправлялось подкрепление, продовольствие и боеприпасы. И это несмотря на все усилия разрушить переправу, предпринимаемые немецкими летчиками из так называемого «легиона Кондор», помогавших Франко. Выручала республиканцев зенитная артиллерия, рассказывает испанский военный историк генерал Хесус Салас.
Зенитная артиллерия республиканцев была весьма эффективной за счет поставленных из России 76-миллиметровых пушек. Они не были так знамениты, как немецкие зенитки, но об их качестве свидетельствует хотя бы такой факт. Русские зенитные орудия 30-х годов, несколько модернизированные, пережили свой век. Они стояли на вооружении испанской армии еще 10 лет назад. Так что республиканская противовоздушная оборона действовала превосходно.
Не секрет, что и сама операция на Эбро была разработана при участии советских военных специалистов. И если историки оспаривают стратегическую необходимость этой битвы, утверждая, что она не могла в силу сложившихся обстоятельств принести какой-либо выгоды проигрывающей войну республике, то в блестящей тактической разработке начала операции никто не сомневается. Генерал Хесус Салас.
Операция на Эбро была проведена блестяще с точки зрения тактики, хотя с точки зрения стратегии она была абсурдна. Особенно удачно было спланировано начало операции, которую до сих пор досконально изучают в нашей Академии Генерального штаба. Разработчики операции не рассчитывали на авиацию, она у них, особенно в начальный период сражения, была малочисленной. Они сделали ставку на внезапность удара, на неожиданный для противника прорыв. И это вполне удалось. Одному из франкистских генералов, которого застало наступление ночью в постели, пришлось бежать из собственной ставки через окно в пижаме. Так что фактор внезапности был использован республиканцами весьма удачно.
Любопытно, что и на стороне мятежников в битве на Эбро участвовали россияне из числа белых эмигрантов. Они вступили в ряды франкистов, добровольно перебравшись в Испанию из Франции. В мемуарной литературе, написанной самими бывшими белогвардейцами, называется цифра от 70 до 128 добровольцев. Испанские источники, более точные, поскольку основываются на списках личного состава иностранного легиона, в котором служили эти россияне, называют цифру в 40 человек. И это при том, что в соседней Франции проживали тысячи бывших российских военных с богатым послужным опытом. Но к чести российского офицерства надо сказать, что встать под знамена испанского каудильо они не спешили. Рассказывает историк и писатель Сесар Видаль, автор ряда книг о гражданской войне в Испании.
В сражении россияне принимали участие и с одной, и с другой стороны. На стороне Франко сражались бывшие российские офицеры с опытом Первой мировой и гражданской войны в России. Безусловно, это была лишь горстка людей, но они оставили о себе память даже в нашей литературе. Так, героем одного из лучших романов о гражданской войне в Испании стал русский офицер-кавалерист, воевавший в рядах франкистов. Речь идет о романе Сальвадора Гарсия де Прунеда «Одиночество Алькунесы», написанном в начале 60-х годов прошлого столетия на основе реальных событий войны.
Республиканцы не смогли развить первоначальный успех на Эбро, столкнувшись с сильным сопротивлением франкистских войск. Им пришлось закрепиться на занятых позициях. Сражение приобрело позиционный характер, рассказывает историк Рафаэль Пермуй.
В начале августа войска генерала Франко провели контратаку. Началась война на изматывание противника. Обе стороны в это время получили пополнение и дополнительное вооружение. У республиканцев, наконец, появились самолеты. Ну а франкисты открыли шлюзы в верховьях Эбро. Вода хлынула и снесла понтоны республиканских войск, которые, впрочем, были быстро восстановлены.
Все лето и осень на Эбро шли кровопролитные бои. В начале ноября здесь произошло крупнейшее за всю войну воздушное сражение с участием десятков самолетов с обеих сторон.
Республиканские войска получили из России 90 истребителей, названных «Супермоска», модернизированные «Поликарпов» И-16, на которых было установлено по 4 пулемета, то есть их вооружение в сражении на Эбро удвоилось. Однако до конца битвы республиканская авиация находилась в обороне, поскольку по количеству уступала франкистской, особенно по части бомбардировщиков. На фронте было не более 12 самолетов Туполев СБ-2, прозванных «Катюшка». К тому же они были способны нести меньше бомб, чем немецкие бомбардировщики, которые имелись в распоряжении Франко. Республиканская авиация терпела большие потери, поскольку в сражении на Эбро было много молодых неопытных летчиков. Кроме того, в конце октября 1938 года из Испании были отозваны все иностранные военные. После отъезда российских пилотов республиканская авиация практически перестала существовать.
Оставшись без советников и без так называемых интернациональных бригад, состоящих из добровольцев 50 стран мира, в середине ноября республиканские войска под натиском противника отошли на левый берег Эбро, то есть на позиции, с которых начали летние наступления. Сражение закончилось. Историк Рафаэль Пермуй.
С самого начала республиканцам было невозможно выиграть битву на Эбро. Ведь война к началу этого сражения уже практически была проиграна. Это была лишь попытка тянуть время в надежде дождаться начала Второй мировой войны и помощи от западных стран, о которой тогда уже все говорили. Тем не менее, поражение на Эбро не означало конец войны. У республиканцев оставалось еще достаточно войск для продолжения борьбы. Падение Барселоны в январе 1939 года означало поражение республики, хотя война продолжалась еще несколько месяцев и закончилась в конце марта.
Причины военных неудач республиканцев анализирует и Сесар Видаль. Он считает, что они во многом диктовались неопытностью, а часто и бездарностью республиканского командования.
Во франкской армии все командиры частей были профессиональными военными. Многие обладали опытом войны в Африке. Конечно, это были локальные войны, но и гражданская война в Испании была незначительным военным конфликтом по сравнению, к примеру, с боевыми действиями в ходе грядущей Второй мировой войны. В республиканской армии тоже были профессиональные военные, к примеру, генерал Миаха. Прекрасно работали советские военные советники. Но в то же время в чисто политических целях на многие командные должности были поставлены невежественные личности, заслуги которых состояли лишь в их принадлежности к Компартии, которая, как известно, после смены в Испании правительства весной 1937 года стала пользоваться большим влиянием и в руководстве страной, и в армии. Примером может служить история с неким Валентином Гонсалесом по кличке Крестьянин, которому дали командовать целой дивизией. Другой пример – Энрике Листер, также командовавший дивизией. Когда эти герои после поражения республики эмигрировали в Советский Союз, то там им не доверили командовать даже взводом. В годы Второй мировой войны их держали подальше от фронта, опасаясь, как бы они не наделали бед. И это в то время, как сотни других эмигрантов, испанских республиканцев, геройски сражались в рядах советской армии.
Сесар Видаль и другие испанские исследователи полагают, что одной из основных причин поражения республиканцев, в рядах которых постоянно велась борьба за власть между коммунистами, социалистами, левыми республиканцами и националистами, явилась именно политизация армии. К примеру, политическая ориентация людей и их личная преданность партийному руководству ценились значительно выше, чем профессионализм и военные знания.
В этом заключалась проблема республиканцев. Политические интересы доминировали над военными. Это особенно сказалось в последнем большом сражении гражданской войны, в битве на Эбро. В то время всеми дивизиями республики уже командовали члены Компартии, большинство из которых не имели для этого ни знаний, ни способностей. Битва закончилась поражением именно из-за невежества и полной беспомощности командного состава.
Знали ли все это советские военные советники? Сесар Видаль считает, что знали и даже пытались что-то изменить, хотя рисковали попасть в немилость сталинского руководства и руководства испанской Компартии. Сесар Видаль.
Из сообщений, которые советские военные специалисты направляли в Москву, яствует, что они были в отчаянии от складывающейся в республиканской армии ситуации. У них просто опускались руки. Коммунисты желали установить свою диктатуру, и против этого советники, естественно, не могли ничего предпринять. Но делалось это за счет разрушения руководства армии и назначения на высокие должности бездарных деятелей.
С тем, что внутренние политические интриги стали причиной поражения испанских республиканцев в сражении на Эбро и в целом в гражданской войне, согласен и другой испанский историк, профессор Мадридского университета Энрике Гутьеррес.
Самым большим недостатком республиканской армии было то, что она стала объектом политической борьбы между разными партиями и группами. Здесь не было самого необходимого для любой армии компонента – единства, командования и дисциплины. В армии мятежников железную дисциплину насаждал сам Франко, а в республиканской велась постоянная борьба за власть под разглагольствование о свободе и демократии. Отсутствие дисциплины привело к предательству на завершающем этапе войны и в конце концов определило поражение.
Одновременно профессор Гутьеррес утверждает, что ответственность за поражение ни в коем мере не лежит на рядовых бойцах республики, которые испытывали на себе все тяготы войны и были далеки от интриг правящей верхушки.
Эти люди воевали честно, не жалея жизни, считая, что воюют за свободу, а не за какие-то политические идеи. Военной техники тогда было относительно мало, и все решали солдаты. Именно благодаря их мужеству республике удалось при полной бездарности командования и политического руководства страной продержаться почти 3 года.
Политические амбиции левых дорого обошлись республике и испанской демократии в целом. После гражданской войны страна почти на 40 лет оказалась под властью военно-клерикального режима генерала Франко.
70 лет битвы на Эбро. Страницы истории листал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В середине мая Союз журналистов Молдавии выступил с резким заявлением в адрес властей страны, обвинив их в подавлении свободы слова и создании невыносимых условий для работы независимых средств информации. главные редакторы нескольких ведущих независимых газет, подписали обращение, в котором говорится, что четвертая власть в Молдове бесправна, беззащитна и пока бесперспективна. Оппозиционные журналисты не только проанализировали положение прессы в Молдове за годы коммунистического правления, но и дали краткую характеристику тем государственным органам, которые, по их мнению, объявили средством информации войну. Среди них спецслужбы, СИП, прокуратура, МВД и Координационный совет по телерадио. Подробнее о ситуации в Молдове Олег Панфилов.
Многие неправительственные организации Молдавии периодически обращают внимание общественности на проблемы свободы слова в стране. В том числе и независимый центр журналистики, который возглавляет Корина Чепой. Она находится вместе со мной в кишиневской студии «Радио Свобода». Если смотреть на мониторинг нарушений прав журналистов и количество конфликтов, которые происходят на постсоветском пространстве, Молдова очень выгодно находится в положении, где нет убийств журналистов, и слава богу, очень редкие нападения на журналистов. В чем особенность развития молдавской свободы слова?
Ну, прессинг делается в Молдове немножко по-другому. Не убийствами, не нападениями, не тюрьмой, а непрямыми влияниями на журналистов. То есть это и судебные иски, и влияние экономическое, то есть звонят экономическим агентам и говорят, куда ставить рекламу, куда не ставят. Также есть доступ к информации, это проблема, то есть выгодные масс-медиа получают доступ к информации, невыгодные не получают. Все делается не так напрямую, но эффект как бы тот же, потому что много проблем у масс-медиа и по цензуре, самоцензуре. И организации стараются вести себя хорошо вообще-то, в общем, скажем так. Есть исключения, конечно.
Если говорить о категориях нарушений прав журналистов, то какие наиболее часто встречаемые в Молдове?
В последнее время это, я считаю, все-таки доступ к информации и к публичным, к общественным разным действиям, скажем так. Вот, например, есть заседание какое-то, и не приглашаются и даже не информируются журналистам о том, что оно происходит. Приглашаются только государственные, финансированные государством журналисты и масс-медиа, и те, скажем так, на которых есть хорошее влияние, влияние прямое у государства, и все.
Карина, а если посмотреть на рынок средств информации Молдовы, то в какой ситуации находится государственная пресса, государственные средства информации, независимые? Вот существует ли какой-то дисбаланс, насколько влияет государственная информационная политика на общество, или общество все-таки имеет возможность смотреть альтернативное телевидение?
Во-первых, скажем так, да, у жителей Молдовы есть альтернативы, но не у всех. В Кишиневе есть разные средства информации, и пресса есть везде, и телевидение есть разные. Все-таки знаем, что телевидение – самая большая сила, скажем так. Но если посмотреть на всю территорию Молдовы, особенно на сельских жителей, у них гораздо меньше выбора. То есть телевидение, например, опять же, то, что используется в основе как средство информирования, оно под контролем государства. Именно такие общенациональные каналы, они все под влиянием государства. Это процесс такой был медленный, но государство сейчас, государство, я имею в виду, это правительство, которое у нас сейчас является у власти, оно влияет именно на эти средства массовой информации. А то, что государство помогает своим средствам информации, это тоже правда, потому что, например, почта Молдовы, она делает преференциальные цены и условия для государственных газет. И это влияет на независимые газеты. Типографии у нас большинство находится в руках государства или под влиянием партий, которые сейчас являются в коалиции с государством, с правительством нынешним. То есть это очень большая проблема. И я уже не говорю о лицензиях на вещание. Сейчас мы увидели последние заседания этого органа нашего, который раздает лицензии, и они отдали лицензии только тем, которые являются под их влияниями. То есть независимые масс-медиа не получили тех лицензий на то, чтобы вещать вне Кишинева, а вот их организации получили.
Молдова – уникальная страна на постсоветском пространстве, где партия власти называется коммунистическая. В отличие, например, от многих центральноазиатских стран, где коммунистические партии названы иначе. Они теперь народно-демократические, демократические партии. Нынешняя партия коммунистов Молдовы не скрывает своего отношения к коммунистической идеологии. Но в то же время в Молдове есть средства информации, которые в той или иной степени принадлежат к другим партиям. Вот эта уникальная ситуация, она влияет каким-то образом на картину масс-медиа?
Я думаю, что влияет, потому что партии, те, у которых есть масс-медиа, опять же, телевидение обычно в руках этой коалиции, скажем, партий, коммунисты, например, у них влияние на большинство организаций. И у тех партий, которые сейчас являются в коалиции с ними, опять же, из телевидения и другие средства массовой информации, у оппозиции влияние поменьше. То есть, если даже не напрямую им принадлежит что-то, я имею в виду и в коммунистов, и других партий, они все-таки имеют влияние на какие-то средства массовой информации. Но не сравнить то, что есть у коммунистов и у других, то есть тут дисбаланс точный. Есть и независимая пресса, это обычно пресса, которая находится вне Кишинева, у которых меньше влияния только на свой регион. Хотя мы рады, что на таком меньшем уровне есть и пресса, которая просто пытается сделать деньги на, как обычно делает пресса, и не является под влиянием какой-то партии.
Есть в Молдове территория, которая называется Приднестровье. Территория, которая пытается отделиться от страны, но в то же время, если сравнивать с другими так называемыми непризнанными государствами, у Молдовы есть больше шансов все-таки объединиться с Приднестровьем. Когда бываешь в Приднестровье, то замечаешь очень своеобразную информационную политику. Там собственная пропаганда, на всей остальной территории Молдовы собственная пропаганда. Были ли какие-то попытки найти взаимопонимание с приднестровскими журналистами?
Скажем так, на личном уровне есть очень хорошие примеры работы журналистов из Приднестровья и Молдовы. У нас были и проекты интересные. То, что не включало политический вопрос, на этом уровне мы могли работать вместе с журналистами. Но в Приднестровье типичная ситуация, то есть, скажем так, для более тоталитарного режима телевидение все под контролем государства. В газетах есть еще какое-то разнообразие, но его немного. И радио тоже совсем одна или две станции, которые могут считаться негосударственными или не под влиянием государства. То есть мало с кем можно работать вообще, потому что, понятно, государственные средства массовой информации, журналисты, которые работают на них, они, к сожалению, не могут быть более открытыми, участвовать в каких-то проектах, что-то делать вместе с молдавскими журналистами.
Карина, мы когда говорили о проблемах средств информации в Молдове, то перечисляли разные случаи, когда нарушаются эти права. Пытаются ли каким-то образом журналисты научиться выживать в новых условиях, противостоять давлению власти? Насколько молдавские журналисты пытаются быть все-таки европейскими журналистами и напоминать власти о существовании законов, которые власть обязана соблюдать?
Молдавские журналисты, я думаю, что частично пытаются свои права брать назад, скажем так. Они идут и в суды, в Европейском суде, тех судебных исков, которые Молдова потеряла, и 10% являются случаями, которые включают журналистов в эти иски. 10% это немало, тем более, если считать другие страшные судебные иски, которые Молдова теряет. Но это и немного, потому что многие журналисты просто теряют терпение. Это надо иметь и время, и, как они говорят, здоровье, потому что это правда. 2 года мытаться ходить по судам, после того, как заканчиваются все свои местные суды, надо ехать в Страсбург, это все-таки сложно. Это занимает и время, и даже деньги, в принципе, можно найти, потому что есть негосударственные организации юридические, которые помогают защищаться в суде там, в Страсбурге. Но на это не работает, наверное, так много. И журналисты — это специфическая профессия, то есть люди работают с утра до вечера, еще на что-то, чтобы остаться, времени это сложно. И поэтому есть журналисты, которые просто находят удобное место, скажем так, и не пытаются что-то делать. Мы видели пару лет назад, когда и так называемая реформа телевидения была, просто взяли и выгнали, де-факто выгнали журналистов, которые не были удобными. То есть те, которые говорили и которые протестовали, от них просто избавились. Поэтому журналисты перед тем, как протестовать или что-то делать, об этом еще думают.
Ну, тем не менее, в Молдове наблюдаешь, как довольно активно работают международные организации и
Власти Молдовы никогда не скрывают, что их цель – это интеграция с Европой, может быть, в каком-то далеком будущем и вступлением в Европейский Союз. А насколько журналистское сообщество готово стать европейскими журналистами?
Я думаю, во многих случаях интеграция с Европой – это декларативная цель. Мы видим сейчас, что идет такое интенсивное потепление отношений с Россией. Конечно, это хорошо, что Приднестровский вопрос решается, но в каких условиях – вот это уже как бы другой вопрос. Те действия, которые предпринимаются по интеграции, они обычно делаются на уровне юридическом. Принимаются какие-то законы, которые не работают, к сожалению, или не имплементируются. Приняли хороший закон, похвастались и поехали дальше, следующий закон принимать. Это о интеграции. Журналисты, я думаю, являются частью этого процесса. Все говорим о Европе. Мы не знаем точно, что это такое быть европейским журналистом. Я думаю, стандарты, которые там есть в Европе, у нас обычно журналисты говорят, что «О, ну у нас невозможно такое». Иногда даже не пробуя что-то делать в этом смысле, например, или делать деньги из масс-медиа, или за свои права активно бороться. Но я думаю, со временем это изменится, другое поколение журналистов придет, это тоже поможет. И постараемся все вместе этому помочь, конечно.
Спасибо. Это была Карина Чепой, директор независимого центра журналистики «Молдавия».
За ситуацией со свободой средств информации в Молдове следил Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне взрыва, вопреки запрету контролирующих органов, на шахте продолжали...
Правительству удалось провести этот закон после пятичасовых бурных дебатов...
На этой неделе к забастовке водителей присоединяются рыбаки и фермеры. Требование одно – снизить цены
на июньский книжный фестиваль стоит ходить с детьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».